Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 5 минут, четверг, февраль, день 8. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве сейчас, все очень и очень плохо по движению. Пишите на +7 925 48 94 8 и говорит МСК-бот, это наш телеграм. Варшавка в область 30 минут, Нахимский проспект, МКАД, Ларек-Марек говорит. Новоясневский стоит в глухую, пишет Туманов. Одище на Профсоюзке, пишет Павел Галкин. Сегодня с движением плохо, с Коломенской до Щелковской. Час 10 и щелчок энтузиастов хуже обычного, пишет Иван Пономарев. Добавляй звука, старичок. От души, братишка, спасибо тебе большое. Мы там тебе передали... Это не премия, это бумага. Потом обратишь внимание. А почему премьер Дагестана всего один золотой ТТ? Он что, студент, что ли, говорит, Буригорка? Вы следите за Дагестаном, вам интересно, что там происходит? Все гадают, сможет ли Васильев навести порядок, не сможет навести. Я не знаю, не берусь вообще судить об этом. Мне неизвестно, можно ли там навести порядок или нет. Но то, что попытаются навести порядок в Дагестане, это уже объективный факт. И Бастрыкин вот туда прилетел, и все. Это очень серьезно, насколько я понимаю. Получится, не получится, вопрос другой. Но то, что пытаются, это замечательно. Правильно? Правильно? Это очень хорошо. Надеюсь, что получится. Спросите у Лексутова, что делать, если парковочные места для инвалидов завалены снегом, а те, которые платные, расчищены, и еще выделенки тоже грязные, и таксисты щемятся на платную часть, пишет Мэйкс. Ну, звучало предложение отказаться от платных парковок, когда в городе коллапс и много снега. Я ответа на этот вопрос не слышал. Либо его не было, либо я его просто не услышал. Каширка бодро сегодня, пишет Алексей, 33-й. Что еще тут? Каширка... Ага, ладно. Хорошо. Привет, адепт трезвости. Вряд ли бы ты вписался в плеяду героев, пишет 94-й. Какая плеяда? Каких героев? Почему адепт трезвости? Непонятно. Видимо, 94-й вы уже употребили. Был ответ. Сказали, не будут отменять платную парковку, пишет Иван Пономарев. Ну все, вот вам и ответ. Значит, что делать? Дождаться, когда расчистят. Пользоваться общественным транспортом. Я не знаю, что еще можно предложить как вариант. Если бы не был в Махачкале, то лучше не рассуждать, пишет Николай. Да, конечно, если не был в Вашингтоне, то лучше не рассуждать. Если не видел Ленина, нельзя судить о его делах. Вот. Есть человек, который назначен руководителем республики, и он занимается восстановлением там порядка. Я надеюсь, что у него получится навести там порядок. Все, вот о чем я говорю. Я не пытаюсь рассуждать уныло на тему того, получится у него или не получится. Потому что я считаю, что никто этого знать не знает, получится или не получится. Сейчас это вопрос, основанный на вере в большей степени. То есть доверяете вы, верите вы в то, что Дагестан изменится в лучшую сторону, или не верите? Хотите, я могу даже провести такое голосование. Вот вы знаете, что сейчас активно началась работа по Дагестану, и вы думаете, что этот регион изменится в лучшую сторону, получится изменить его в лучшую сторону. 134-21-35. Не получится 134-21-36. Давайте. 134-21-35 получится изменить. 134-21-36. 1.36 не получится. Вот. Пожалуйста, давайте проголосуем. Это вопрос на веру, не более того, как я понимаю, потому что каких-то доводов конкретных вряд ли у кого-то у нас... Какие-то доводы конкретные у нас есть. В Дагестане хотят навести порядок и пытаются его навести. Получится 134-21-35, не получится 134-21-36. Очень сложный регион, пишет Дмитрий. Безусловно, все это знают. Почему мы должны терпеть, пока они расчистят, а они не могут потерпеть, пока мы будем оставить машины там, где нет сугробов, пишет Станислав. Станислав, не терпите, выбирайте, голосуйте за других людей на выборах мэра Москвы. Москвы, там, что хотите делаете. Я почему должен вам отвечать за власть? Я не адвокат власти, и меня Лексутов не нанимал его защищать, правильно? Правильно, да? Я же не помощник Лексутова и не пресс-служба его, правильно? Соответственно, я вам донес его ответ. Нравится вам он, не нравится, это ваше дело. Вот. Пишите письма ему, я не знаю. Я здесь ничего не могу сделать, ответить на этот вопрос. Потому что так решено властями города. Все. Потому что так решено. Справедливо это, несправедливо, ну, каждый решает сам для себя. Вот так вот, я думаю. Хочется верить. Хотите в мэрию пристроиться? Нет, не хочу я в мэрию пристроиться. Я в мэрии зарабатывал бы меньше, чем работая журналистом. 38% радиослушателей говорят, что в Дагестане получится навести порядок. 62% говорят, получится, не получится навести порядок в Дагестане. Нравится, не нравится, не паркуй, моя красавица, пишет Александр. Что там с расследованием с Навальным? Будет ли ядерная война США? Он там навел ФБР, ЦРУ прямо на Трампа, пишет Квинков Юра. Что-то я такого не слышал, не интересуюсь. Телефон прямого эфира. А где Минеев? Он, во-первых, Минаев. Во-вторых, если вы слушаете анонсы внимательно, вы слышали, что в 19, после 19, то есть через час, наверное, да, предположительно, даже сейчас 18, 11, 14. 15, 16, это секунды. Так, представляю, что в Чечне вскроется, когда Кадырова раскулачит, пишет Вадя 420. Чеченская республика далеко не самый сложный регион Северного Кавказа на данный момент, и вы прекрасно знаете, что как раз там порядок наведен. И никто никого раскулачивать не собирается, насколько я понимаю, потому что как раз Кадыров справляется с теми задачами, которые перед ним ставит федеральная власть. Насколько мне это понятно или непонятно, да? Вот насколько я это в эту тему включен, вот настолько я и сужу. А вот есть другие регионы Северного Кавказа, в которых ситуация гораздо сложнее, и ее надо решать. И вот, в частности, речь идет о Дагестане. Потому что там все прикрывает Кадыров, а наши его боятся, пишет Вадя 420. Вадя, у вас неправильное понимание ситуации. Федеральная власть не боится Кадырова. Кадыров хорошо выполняет задачи, поставленные федеральной властью. Ему даются деньги на регион, и он распределяет кому, что, куда и как. И он контролирует регион. Очень хорошо и качественно это делает. Понимаете, о чем речь? У вас неправильное восприятие. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы хотите все еще про Дагестан поговорить? Вы хотите изобразить из себя экспертов? Пожалуйста, я готов послушать людей, которые живут в Дагестане, приехали из Дагестана, работают в Дагестане, часто бывают в Дагестане. 7373-948, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, это Виктор, 26-й, благодарю за эфир.
Да, пожалуйста.
Как ни странно, у меня дядя, дагестанец, Магомед, Борис Магомедович. Так. Ну, что он сказал вот по этому поводу? Ну, я переделаю на русский лад. Накорми, напои, потом спрашивай. Ну, платит очень мало, понимаете. А когда человек получает мало денег, он начинает сам понимать, что делать, правильно?
В этом вопросе платят тоже много, надо... где мало. Понимаете, в чем дело? Воруют много,
ну,
говорят.
Алексей, ну, за 7 тысяч далеко не уедешь.
Я правильно? Знаю.
Ну, хорошо. Там где-то в горах можешь что-то там посадить и так далее и тому подобное, пострелять и прочее.
Ясно, я вас понял, Спасибо большое, Виктор. Это было потрясающе. Ваше сострение, спасибо большое, я восхищен. Значит, проблема в Дагестане какая? Есть некие кланы, так скажем, ну, назовем их так, и есть некие люди, которые присваивают все деньги, и есть насквозь проворовавшаяся элита местная. Вот в чем проблема. То есть можно, конечно, рассказывать про низкие зарплаты, а можно еще немножко понять, почему они настолько низкие. Понимаете? Что до простого человека, например, не доходит. Так утверждается сейчас, в данный момент. И как раз с этим и должен побороться новый руководитель региона. Вот о чем идет речь. Подскажи, поминаю фильм «За тёлки», как так и не вышел, пишет Эд. Эд, вопросы по Минаеву в час с Минаевым, хорошо? Не надо меня мотать из стороны в сторону. Хорошо? Вам стоит начать извиняться перед Рамзаном Ахматовичем. За что мне нужно извиняться перед Рамзаном Ахматовичем? Владимир Пантелеев мне пишет. Владимир, вот просто мне... Слушайте, я даже не знаю. Вот, ребята, вот честно, друзья, товарищи, старшие товарищи, у некоторых из вас какое-то странное восприятие действительности. Что вы вообще хотите сказать своими сообщениями, некоторыми, которые вы пишете? Я просто вот для себя хоть проясните, хотелось бы. То есть вы что хотите сказать? Просто вот заявить о себе? За что? Мне извиняться перед Рамзаном Кадыровым. Я говорю, Рамзан Кадыров хорошо управляет своим регионом. Зачем мне перед ним извиняться? Я понять не могу. Это факт, что ему удается управлять своим регионом, а если говорить о соседних регионах, лучше других руководителей республик. Все. Все. И если бы другие республики управлялись так же, как Кадыров управляет своей на Северном Кавказе, было бы намного лучше. Все, точка. Что еще вы хотите от меня? В какой момент вы решили, что это оскорбительно для Кадырова? Или это юмор такой у вас, какой-то уникальный, потрясающий, я-то сейчас должен смеяться здесь сильно, или все должны смеяться. На будущее, на всякий случай. Ну да, я понял, это смешно, видимо. 7373-948, телефон прямого эфира. Если, знаете, я когда-нибудь буду неправ и скажу про каких-то людей, что это неправильно, и считаю нужным извиниться, я это сделаю, для меня это не проблема. Но если я говорю как есть, то я не вижу смысла перед кем-то извиняться. Более того, я считаю, что трезвые люди никогда не будут требовать извиняться перед ними, если ты ничего плохого про них и не сказал. Что-то несправедливого. Вот. А когда ты дегенерат, несущий какую-то ересь про людей, выпендривающийся и выкрикивающий что-то из интернета или еще откуда-то, и когда тебя потом прижимают, так и не жалко тебя, дурак ты и дурак, и все. Кричал какую-то чушь, вот. Изображал, что ты очень значимый, видимо, человек, какая-то личность. Вот. А когда на тебя надавили, стал сразу там что-то... Извините. Вот. Я и не пытаюсь ни с кем воевать, чтобы мне потом как-то этот вопрос решать. У либералов шутка такая, что все должны извиниться перед Кадыровым. Это очень глубинная, такая глубокая и обалденная шутка. И, наверное, когда кто-то давится стейком в Жанжаке, это очень интересно и смешно. Мне не прикольно и не смешно. Потому что эта шутка настолько уже устаревшая и тухлая, что ну, даже говорить об этом неинтересно. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий.
Да.
Я считаю, что в Дагестане простые дагестанские жители,
да,
видя вот эти огромные безобразия, которые наверху Дагестана творятся, они это терпели, и наша центральная власть понимает, что это терпение рано или поздно лопнет.
Ну.
И может произойти вооруженное какое-нибудь столкновение с этой властью, вот этой, которая вся уже прогнила. И наши хотят ее снести и поставить хотя бы сейчас они татарского премьера. И русских ДПСников поставили местных. И такого включился двигаться, полностью искоренить нельзя, но убавить, конечно, погасить эту несправедливость, вот эту маленькую погасить.
Понял, я спасибо большое. И не надо, ты нам нужен здесь как знатный раздражитель, катализатор наших масс, говенно, пишет Дэн. Эта шутка не столько устаревшая и тухлая, сколько грустная, пишет Игнат. Ну, она такая, как бы, слабенькая, понимаете? То есть этой шуткой люди в какой-то мере пытаются даже, можно сказать, расчеловечить Кадырова, да, и изобразить, что вот он всех заставляет извиняться напропалую. Ну, вон там недавно один какой-то тухлый блогер что-то снимал про Кадырова, какой-то ролик. Где он извинялся, кто его заставил извиниться? Никто. Я даже не помню, что это за блогер. Что-то снимал ролик какой-то про Кадырова, про Деда Мороза, что-то вот такое. Ну и что, его поймали, его отпинали где-то, что... Хотя, если бы поймали и отпинали, я бы даже против не был. Мне бы все равно было, например. Ничего его даже никто не тронул. Он никому не нужен, понимаете? Ну, никому не нужен. Уже давно, мне кажется, чеченские власти пришли к выводу, что вот реагировать на подобную чушь, это ну, как бы себе дороже. Нет смысла реагировать на дураков таких, которые ну, просто провоцируют. Нет смысла. Мы сейчас говорим, и вот видите, как странно, вот ваше, я даже не знаю, с чем это связано, может быть, с тем, что в определенный момент была сформирована некая такая картина мира, да, информационная, где у нас есть проблемный регион под названием Чеченская Республика. Так я вам пытаюсь донести мысль, что проблемный регион-то другой на Северном Кавказе, и это видят федералы, и поэтому там сейчас начинаются движения, понимаете? То есть проблем на Северном Кавказе очень много, и как раз вот Чечня... Это то, где этих проблем меньше всего. Вот какие дела. Вам-то доносят это впрямую, прям говорят. Вот Чечня как раз, это то, где меньше всего проблем. Ребят, у нас вокруг там вот сложности, понимаете? Вот в Дагестане у нас очень большие сложности, проблемы. Но сейчас мы их решаем, видите? Вот эту мысль доносят. А вы все продолжаете про Рамзана Кадырова, по накатанной. Почему? Я думаю, что потому что ленивые мозги у многих. ну, ленивые мозги, они привыкли жить в одной картине мира примерно, да, и они эту картину мира переверстать не могут, все. У них некое статичное восприятие людей, событий, страны, всего чего угодно. Вот у них закрепилось одно восприятие, и все, оно поменяться не может. К сожалению, такие люди. Вот. И они продолжают что-то там рассказывать про Чеченскую республику. Значит, есть проблемные регионы, более проблемные, давайте так. Если вы считаете Чечню проблемным регионом, то есть более проблемные. Например, Дагестан. И сейчас там будут решать. И вы уверены по голосованию большинства из вас, что решить не получится. Решить не получится. А почему? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Буквально минут 20 назад была другая рубрика. Я там давал комментарии по поводу назначения Васильева.
Рубрика, комментарий. Я думаю, вы имеете в виду программу, и вы звонили просто в нее, так?
Да, нет, не вам, я имею в виду сегодня.
Да я понял уже, но вы давайте сразу по теме, чтобы не терять время, хорошо?
Я думаю, что Васильев, кто бы туда другой не пришел, это все равно ничего не изменит, потому что надо контролировать отсюда, из Москвы.
Ну, а Васильева откуда контролирует,
финансов,
простите?
Финансов, коррупции,
А Васильева-то откуда контролирует? Это как раз ставленник Москвы, по факту.
Ну, вот как раз-таки, начиная уже отчет от Васильева, то уже другой разговор. Ну. Хотя даже и Васильева надо будет контролировать отсюда, потому что найдутся такие ушлые люди, которые и на Васильева там надавят, направят его в том русле, который...
Конечно, здесь в этом-то и... об этом-то и разговор. Такой вот, знаете, назначается. Спасибо большое. Генерал-губернатор, который должен решить вопрос региона, который погряз в проблемах. И понятно, что при том укладе жизненном, который сейчас существует, там невозможно их решить. Назначается некий генерал-губернатор. Назначается он Кремлем, понимаете, прямо вот Москвой назначается. И он говорит, ты должен решить. Он говорит, решу. И начинает решать. И, естественно, за ним стоит сразу вся Москва. Да, да, за ним стоят федералы. Это назначение специально сделано, чтобы он выполнил задачу, поставленную в Кремле, как я это понимаю. И, конечно же, это не просто там, назначили человека. Ну, так, значит, в Дагестане до сих пор постоянно террористы взрывают, убивают. В Чечне вроде все тихо. Нет, но бывают и проблемы в Чечне, Роман, помните, да? И нападают на ГИБДД, ну, на полицейских нападали, помните, да? На машину полицейскую нападали. Бывает, но проблем больше, видите, как-то в Дагестане. Что еще? Против Кадырова ты не попрешь, слабо, пишет 13-й. А против Кадырова и не надо переть, это глупость. И для того, чтобы переть против Кадырова, надо что-то иметь против Кадырова конкретно. Против сегодняшнего Кадырова. У вас есть какие-то претензии к нему? Что он делает сегодня не так? Можете переть. А переть, чтобы вам доставить удовольствие, 13-й, как бы непонятному ноунейму, мне это неинтересно. Зачем? Что вы хотите? Давайте попрем против Кадырова. Давайте предположим, что мы уберем Кадырова. И что будет дальше? Что будет дальше? Будет другой глава региона. Этот глава региона будет какой? Такой, как в Дагестане? И станет Чечня опять той Чечней, которая раньше была? Не так, кстати, давно. Она станет какой-то другой Чечней? Меня устраивает спокойная, невоюющая Чеченская республика. Мне это нравится. Мне это нравится. Вам не нравится? Вам нравятся воюющие сложные регионы? Вам нравится пролитая кровь? Вам нравятся гробы? Что, вы за это ратуете? Ну, пожалуйста, разбирайтесь с кем хотите вообще. Хотите прийти, хотите не прийти, там, слабо, не слабо. Это настолько глупое рассуждение, подростковое просто, вот это вот, слабо. Вам в программу «Сам себе режиссер» с такими сообщениями надо. 7373-948, телефон прямого эфира. Собчак попросил у Порошенко разрешения съездить в Крым за голосами на президентские выборы, полный дурдом. Я видел тоже эти интернет-мемы, да, я знаю. Собчак сейчас находится в США и со всеми там усиленно встречается. Что, вы хотите, чтобы моя Собчак что-то доброе я сказал или что? 7373-948, телефон прямого эфира. Мое мнение о Собчак пока неизменно. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Михаил.
Да, пожалуйста,
Михаил. Вы же поставили ключевой вопрос сами. А возможно ли, вот у меня индифферентное отношение к Чечне, там действительно порядок по сравнению с Дагестаном. А возможно ли организация всех других республик, этих регионов, в Чечне? Возможно,
вот не знаю.
А вот я знаю, есть методология, есть эклектика, есть эволюционизм. Невозможно.
Невозможно.
Потому что Киров это исключение, которое подтверждает только правило, о котором мы говорим. Это флюктуация политическая.
Ну, может быть, поэтому, и, может быть, поэтому и назначают человека вот...
Это невозможно, такого в истории не было. Даже Германия, старо-грозненная,
Ой, плохо слышно, Михаил. Я не знаю, в чем проблема. У вас какая-то проблема прямо со связью. Ну, я понял вашу мысль, да? Вы говорите, что не получится. Не получится. Прервался почему-то звук, я не знаю почему. Они все делают по государю, поселись. Там сам звучит заповедь, пишет Спира. Вот что понял. Это как в небольшой фирме. Человек так на 50. Генеральный директор ничего не делает с теми, кто ручки ворует. А вот если кто-то совсем наглеть начал и унес принтер, того уволят. Или попросит вернуть, говорит джекпот. Проблема это не только Дагестан, это все национальные республики, которые стараются держаться обособленно от страны и жить по своим законам. Эта проблема требует решения не на словах, а на деле. А решение ее заключается в полном избавлении тамошнего населения от их национальной идентичности, говорит Игнат. Игнат, это интересная, конечно, мысль вами высказана, но Россия идет по другому пути. Россия многонациональное государство, и наоборот, в России сохраняется национальная идентичность. Украина пошла по пути стирания национальной идентичности, например, русских людей, привело это к распаду Украины, привело это к тому, что Крым ушел от Украины, привело это к тому, что от Украины откололся Донбасс. Я считаю, что путь стирания вот этого национального, да, путь попытка стереть национальности, она приведет вот ровно к тому же, она приведет к развалу России. Скорее всего. Поэтому я не понимаю, Игнат, вашего предложения. Оно, на мой взгляд, сильно неправильное. Сильно неправильное. И это не значит, что сейчас все очень удобно с точки зрения управления. Это значит, что ваше предложение, скорее всего, фатальное вообще. Они Москву-то сейчас воспринимают наших... то сейчас, они обособлены, так же действия Москвы ни к чему не приведут, пишет Санчиксон. Я уже понял, Санчиксон, что вы, как и многие из тех, кто голосует, не верят в удачу, да, в успех этой операции по приведению региона в должный вид. Посмотрим, я думаю, что пока говорить рано, а поддержка, так или иначе, в этих начинаниях нужна новому главе республики. И я бы не стал торопиться, да, сразу говорить, что у него не получится. Потому что если не верить в успех, то его, конечно же, и не будет. Его и не будет. Да, да, и что там в Пхеньяне? Пустили наших на военный парад? Пхеньян. Да, кстати, в Пхеньяне проходит военный парад в тот момент, когда уже начались, по сути, Олимпийские игры в Пхёнчхане. Ну, вот, западный мир против военного парада в Пхеньяне, это Северная Корея, потому что же Олимпийские игры в Пхёнчхане, это Южная Корея. Могу сказать коротко, мы можем, в принципе, с вами поговорить об Олимпиаде, да. Да, можем. Все у него получится, надо верить, пишет Хуга Штиглиц. Ну, давайте верить. Я и говорю, сейчас только на веру. Сейчас никто не знает, получится или не получится. Но если ничего не делать, то точно ничего не получится. Поэтому, вот, да, это в каком-то смысле, наверное, даже авантюра. И задачи стоят очень, очень большие. И опасность, я так понимаю, тоже большая. И как для руководителя новой республики, так и для нашего государства. Это сложный, трудозатратный, опасный, но необходимый процесс, как я понимаю. Как я это увидел. Возможно, я ошибаюсь, конечно. В движении. В движении. 7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Есть такое слово «дрестунок», пишет мне Олег Козлов. Оно очень подходит к одному молодому ведущему из «Говорит Москва», который хочет выслужиться перед своим хозяином. Только скажите мне после этого, кто мой хозяин, потому что вы же так тонко намекаете на меня же, правильно я понимаю? Вот кто мой хозяин конкретно? Потому что мне все время говорят, что я сначала еврей, значит, и хозяева мои, они там в Израиле, да? Потом мне говорят, что хозяева мои в Вашингтоне, я вашингтонский там обком меня курирует. Потом мне говорят, что мои хозяева в Кремле. Вот. Потом мне называют конкретных миллиардеров, кто мой хозяин там, и так далее. В отличие от многих деятелей информационного пространства Российской Федерации, я пока не менял своих взглядов. Пока, во всяком случае. Поэтому вам не в чем меня укорить, и вы можете и дальше злословить, и пытаться доказать, что вы такой отважный и крутой, а я что-то неправильно делаю. Пока я не менял свои позиции. Вот. Все. А вы, возможно, меняли. Вероятно, это вас и коробит. Вероятно, вы ощущаете, что вы себя предали в какой-то момент. Я себя не предавал. Все в порядке. Спасибо большое. Если вас вдруг беспокоит этот вопрос. 8 баллов пробки в Москве. А хозяйка есть? И хозяйки сейчас пока нет. Здесь я, скажу вам честно, опечален. Хозяйку бы надо, конечно. С другой стороны, эти все хозяйки тоже утомляют. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Леша, приветствую. Аскер.
Да, Аскер, пожалуйста.
Гальяново так затруднительно, особенно прилегающий к Щелковскому шоссе. Вот. А по поводу евреев можно реплику? Буквально 5 секунд.
Ну откуда? Они взялись просто как комментарий. Не надо, пожалуйста. Я просто говорю о том, что мне все время приписывают каких-то удивительных хозяев. То у меня масоны меня контролируют, то еще что-нибудь. Пожалуйста, избавьтесь от этих штампов в своей голове, от этих ярлыков, потому что вы выглядите как идиоты в этот момент. 18.30 новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Это все стихнет после выборов. Вся эта антикоррупционная операция в Дагестане, есть предвыборная кампания. В Дагестане дагестанские чиновники не воровали без ведома Москвы, пишет Расул. Так, таково мнение Расула. Ну, может быть, Расул. А может быть, переборщили. Знаете, как говорят, что вообще без ведома Москвы никто нигде не ворует. Потому что все, есть на каждого папочка определенная, говорят. Но при этом ведь в определенный момент Улюкаев, например, уехал в тюрьму. Потому что, видимо, перешел границы дозволенного, да? Видимо, позволил себе чуть больше, чем можно было позволить. Или еще какие-то есть варианты. Хорошо, мы должны идти дальше. За Дагестаном будем, естественно, следить. Пока сложно говорить, что там будет происходить. Но Пхёнчхан, Олимпийские игры, так называемые, и наши играют спортсмены в кёрлинг, спортсмены из России. Играют в кёрлинг. Не знаю, никакого у меня нет ощущения праздника, никакого ощущения того, что я должен смотреть. И я думаю, может быть, мое мнение поменяется, когда уже Олимпиада начнется. Хотя официального открытия не было, но некоторые соревнования уже начались. Вы знаете, да, так бывает. Я думал, что, может быть, поменяется мое мнение, и мне захочется поболеть. Пока что-то не захотелось поболеть. Не знаю, вот какое-то абсолютное отторжение у меня вызывает вот все это мероприятие, ощущение омерзительное, и болеть не хочется, и смотреть не хочется, и интересоваться судьбой тех, кто туда поехал, тоже не хочется, не знаю. Может быть, это неправильно, конечно, но как-то у меня так. 7373948, хотел бы вот вас послушать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Сергей,
да,
Москва.
Пожалуйста.
Слушайте, да, ну с Олимпиадой ситуация такая. Хочу посмотреть нашу сборную по хоккею. Просто, вы знаете, как ради интереса. Потому что посмотрел вчера состав сборной Канады. И если мы уж их сделать не сможем, да, и выиграть с таким составом канадцев, то тогда дела совсем плохи. А в целом, с вами согласен, интереса как-то кового нет, потому что массового спорта у нас нет, а смотреть на единицы, которые там поехали, выиграют там золотую медаль, нет чего от этого, у меня там условно лишнее поле под окнами футбольное не появится.
Ну, я понял, спасибо большое. Сергей говорит, окончательно убивайте желание слушать ваши эфиры. Чем? Тем, что я откровенно с вами разговариваю? Ну, давайте я буду вам лгать и буду говорить, что, боже мой, это наши спортсмены, это наши ребята, которые поехали, мы все давно должны их поддержать. Нет у меня такого ощущения, и я его и не транслирую. У меня ощущение такое, какая-то муть происходит. Нас прижали, мы за что-то извиняемся. Наши спортсмены изо всех сил рвутся получить эту медаль. Как будто бы это самое главное в жизни, поучаствовать в Олимпийских этих играх. Вот. Значит, в Лозанне нас оправдывают. МОК говорит, все неправильно, вас оправдали, все равно идите в топку. Мы вас ненавидим и презираем, и не пустим. Не знаю, зачем мне это смотреть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Когда я смотрю на соревнования, я сразу начинаю тянуть растяжку и вспоминать, чем я занимался в молодости. Вот. Это единственная польза от всех этих олимпиад, чтобы молодые люди, и не только, посмотрели на этих развитых людей и подумали, а не немножко ли мне, не постараться ли, чтобы повысить свои физические возможности.
Ну, может быть, может быть. С другой стороны, смотрим мы на всех этих физически развитых атлетов из всех стран и понимаем, что все они, оказывается, астматики. Всех у них какие-то болезни, оказывается. Ну, как бы нам так рассказывают. Сколько тысяч доз препаратов от астмы привезли из Норвегии, норвежская сборная? Вы видели это или нет? Там что-то страшное. 3000 доз, что ли, вот такое. Да, не все астматики сплошь, понимаешь, что? То есть, если будем мы, ну, прямо говорить о спорте сегодняшнем, мировом, то это, конечно, весь он сплошь химический и допинговый, и это соревнование фармацевтов. И это всем известно. Если бы спортсмены отказались от этого, то спорт, его результативность, она была бы на уровне там, ну, 60-х, может, 50-х годов прошлого столетия. Все это ясно всем. Всем, кто хоть как-то интересуется тематикой. Все понимают, что нет честных спортсменов, вообще их не существует. Все это соревнование политических амбиций разных государств, а спортсмены – это суть солдаты, которых посылают на битву. Вот. Только наши что-то солдаты непонятно за что сейчас бьются, они как бы сами за себя там пошли рубаться, и это не совсем понятно. Но, видимо, такая задача перед ними ставится государством, чтобы они вызвали жалость к себе, я так понимаю. Видите, зачем нам туда ехать? Только если мы хотим вызвать к себе жалость, чтобы весь мир сказал, вот несправедливо русских-то наказали, они вон какие молодцы, вот, а несправедливо. Вот. Плюс к этому мы можем нашей поездкой показать, что у нас нет, допустим, железного занавеса, и мы не Советский Союз, и мы никогда не бойкотируем решение МОК. Зачем нам бойкотировать решение МОК? Ну, мы согласны с МОК. Вот. И мы живем по международным нормам, и нам очень важно, чтобы наше честное имя, оно было честным в глазах вот этих конкретно людей, чтобы они нас считали честными. Для этого мы будем просто делать, что делаем, и будь что будет, мы хорошие, за что вы нас так? То есть мы такие страдальцы в глазах общественности, как я понимаю, чтобы вот сострадали нам люди. Ну, нравится такая позиция, нравится. Я не люблю, например, когда мне кто-то сочувствует. Меня это начинает раздражать. Особенно, если это посторонний человек. То есть мне прям это, меня это злит. И дай бог, кто-нибудь что-то жалеет меня. Прям вообще сразу, ну, это бешенство. Да, сразу бешенство. Поэтому мне не нравится, когда мы выступаем с позиции слабых. А мы выступаем с позиции слабых, на мой взгляд, когда едем. Когда мы говорим, нет ничего более важного для нас, чем участие в Олимпиаде. Почему? Да плевать. Да вообще без разницы. И вот, в какой-то одежде ходить без флага, и все. И ну, как-то это все ужасно. И вот теперь следить, одевать. Давайте теперь поддержим. А что мы поддержим? Мы поддержим что? Мы поддержим то, что нас нагнули на мировом, ну, на мировой арене. А что они сделали с нами? Ну, зачем я буду здесь что-то поддерживать? Я не понимаю. То есть я не исключаю, что это лишь мое восприятие, и оно абсолютно неправильное, в корне неправильное, и вы мне сейчас объясните, что я не понимаю. А вы, например, понимаете. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Дом?
Да, пожалуйста. Нет, не получилось у вас, к сожалению. Знаете, такое бывает иногда, но вот почему-то не знаю, почему. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
Алло, алло, алло.
Да,
алло.
Да, да, да.
Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы два старика, сидим и вас слушаем.
Это хорошо.
Вы нам нравитесь.
Спасибо.
Только, знаете, у меня к вам вопрос.
Ну, вообще, я вопросы задаю в программе, ну ладно. Для вас я сделаю исключение.
Скажите, пожалуйста, вот на «Звезде» идет передача вечером, там Алексей Гудошников, это вы?
Да, спасибо большое, спасибо, спасибо, да, это я. 7373-948, телефон прямой эфир. И до этого были вы, спасибо, огромный вам человечек, спасибо. Значит, Алексей Гудошников, он один. Как вас зовут, здравствуйте.
Меня зовут Георгий.
Да, пожалуйста, Георгий.
Вот, у меня ситуация следующая, я полностью с вами согласен. Вот, и я ловлю себя на мысли, что впервые за многие годы, вообще мне 62 года, я буду болеть против наших бойцов, так сказать.
А за кого бойцов, будете вы болеть?
А не за кого, знаете, как говорили раньше, я за спорт. Вот. Но я не буду за спорт болеть. Может быть, скорее всего, и вообще ни за что не буду болеть.
Знаете, вот была такая, был такой конкурс, вот он и есть сейчас, Евровидение. И какое-то время еще в детстве я интересовался этим конкурсом и даже болел, и мы с родителями смотрели эти соревнования, так скажем, песенный конкурс. Потом оказалось, ну, стало понятно, что это политизированный насквозь конкурс. Я его перестал смотреть и стал считать его помойкой. Хотя некоторые наши артисты до сих пор очень сильно хотят туда попасть и считают это большим успехом, там, принять участие, и даже если у них получится победить. А я не понимаю, зачем туда ходить и зачем там участвовать.
Вы знаете, потом я по своим убеждениям анархист вообще-то. Mm-hmm. Вот, а здесь либеральная везде вот эта вот основа, вы правильно говорите. А кому? Владимир Владимирович сказал, я вам и так медали дам. Вы не слышали там он?
Нет.
В этом интервью? Вот, он говорит, ну это как тем людям, которым ну, не пустили. Ну, угу. Правильно, нормально. Так, это всем, да, всем, кто будет выступать здесь. Сделать параллельные наши олимпийские русские игры.
Между прочим, мы в Советский Союз еще организовывал параллельные игры с олимпийскими играми, и ничего, и не было никому плохо от этого.
Да, отлично.
Ничего, все, нормально, все абсолютно. Более того, вот спасибо большое. Есть же такое понятие, да, вот никто не вспоминает об этом. Западный мир нам привил это понятие, и привито оно нам было именно после распада Советского Союза. Понятие конкуренции, что нужна обязательно конкурентная среда, что монополизм – это плохо, что вот должны конкурировать обязательно все. И только в конкуренции все развивается. Ну а где конкурент у Международного Олимпийского комитета? Где конкурент? Они монополисты. Они монополисты, которые что хотят, то и творят, правильно? И они решают, кого они берут, кого они не берут, что они делают, что они не делают. Но долгое время на, так скажем, на телевидении, ну и вообще в умах людей, господствовал бокс. Ну, это был такой главный вид спорта, я имею в виду именно боевые единоборства. Вот, за которыми люди смотрели бой. Это бокс именно был. И люди знали боксеров по именам, им было интересно, они следили за их судьбой. А потом просто появился UFC. И теперь все следят в основном не за боксом, а за UFC. Все следят за Конором Макгрегором, все следят за Хабибом Нурмагомедовым, все следят за другими ребятами. Как такое произошло? Как такое произошло? Да все просто, потому что UFC стало интереснее зрителю. Значит, Олимпийские игры — это то же самое. Это просто соревнование, это шоу. Это шоу. Это на потеху публики соревнуются атлеты. Кто быстрее бегает, кто сильнее бьет, ну, и так далее. Сделайте альтернативу. Сделайте альтернативу. Вот раз в 4 года Олимпиада. В 2 года раз проводите еще свое. Свое проводите. Какая разница? Через год после Олимпиад проводить. Делаем альтернативу. Потихонечку начинаем всех собирать. Зимние Олимпийские игры тоже не сразу собрались. Вы знаете, что очень мало государств там участвовало изначально. Зимние Олимпийские игры. Это довольно молодые Олимпийские игры, зимние. Почему? Потому что там, где были придуманы Олимпийские игры, там зимы такой нет. Ха-ха-ха-ха. Вы прекрасно это понимаете. Все. Ну и ничего, и нормально. И каждый год в Олимпийские игры что-то добавляется. То они сноуборд добавят, то еще что-то, то еще что-то. Каждый раз что-то новенькое, новенькое, новенькое. Можете посмотреть историю Олимпийских игр зимних. Будете удивлены, может быть, некоторые из вас. Поэтому что, какая проблема? Нужна альтернатива, я считаю. Нужно избавить мир от монополии вот этого Международного Олимпийского комитета, который оборзел. Ну, наоборзел. Но они обнаглели, понимаете? Они обнаглели. Вот смотрите, в боксе есть несколько разных организаций, у которых есть пояса. То есть разные. Ты можешь быть чемпионом по одной версии, по второй версии, по третьей версии. Все, это разные организации. Частные, по сути, да? А в олимпийском движении только одна. Почему? Почему нельзя вторую создать? Почему нельзя создать вторую? Что мешает? А? Никто не поедет, вы скажете? Да поедут. Да поедут этим спортсменам, лишь бы куда-нибудь ездить и соревноваться. И чем больше будет стран участвовать в них, тем больше спортсменов из других стран захотят приехать. Это же понятно. Конечно, поедут. А что им? У них же как? Им нужна медаль, им нужна слава, нужно, чтобы за ними следили. Триумф воли свой замутить, пишет Дмитрий. Мы информационную войну по Олимпиаде проиграли и сделаем альтернативную внутри страны. Но не бред. Мы не проиграли информационную войну как раз по Олимпиаде. Более того, мы ее можем выиграть, как ни странно. Вот, этим, вот этими ходами с попытками вызвать к себе жалость. 7373948, телефон прямого эфира. Саму Олимпиаду мы упустим, награды. А выиграть, показав, что нас ни за что наказали, ни за что, дискредитировав Международный олимпийский комитет, мы можем. То есть информационную войну еще пока не проиграли. Погодите, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Вы знаете, Алексей, я вот эту проблему, будут альтернативные игры, не будут, пока вот мы решаем, болеть за наших или не болеть, переживать, не переживать. Да. У меня эта проблема возникла в 2014 году, в 2015 точнее, переживать или не переживать за наших добровольцев на Донбассе, а потом за наших ребят в Сирии.
Да.
Которые не в форме, которые частные ЧВК.
Так.
Я бывший военный,
да.
Но я долго думал, ну надо, не надо, как-то там одно дело под развернутыми знаменами,
ну,
с
да.
погонами. Вот. А потом понял, что надо. Надо переживать, да. надо болеть, надо помогать.
Понимаете, формы, какое дело? Я единственное хочу сказать, если мы сравниваем все-таки вот военных, вот этих добровольцев, ну, они жизнью рискуют, а олимпийские...
А какая разница? Они как все какая? Равно представляют Россию. И те, и другие. Нет, это для себя должен...
Не, сказать, я понял. Я довод понял, я вот пытаюсь как-то сейчас осмыслить. Я понял, спасибо большое. Я понял, как вы это видите. Я думаю. Знаю, вот... Не знаю, вот наш летчик, да, на Су-25, вот, он, как вам сказать, за пацанов умер, да, вот он взорвал гранату, он уничтожал врага до последнего, никто ему никаких БМВ не дарил и ничего не обещал, он сражался за своих ребят, за свою страну, за все, не знаю, вот тут я понимаю. Понимаете, тут я вижу героизм, тут я вижу все. А вот так, когда тебе говорят, ну, как бы это, ты смотри, чтобы флаг твой не видно было, и ты такой, ладно, хорошо, я спрячу флаг. Вот. Но если это какую-то задачу выполняет конкретную, поставленную государством, о которой мы не знаем, но какая это может быть задача, я вижу только одну задачу – дискредитация олимпийского движения. То есть, если задача поставлена дискредитировать не олимпийское движение, а Международный олимпийский комитет, то тогда вот так надо действовать, как мы сейчас действуем. То есть, ехать, как едем, доказывать, что все наши обвиненные ранее спортсмены невиновны через суды, через все что угодно, и потом методично снимать руководство Международного олимпийского комитета, плюс находя на них компромат и так далее, и так далее, и так далее. Тогда да, тогда надо ехать, тогда надо быть жертвой, надо показать всему миру, что нас наказали незаслуженно, надо показать всему миру, что мы миролюбивые, мы за спорт, мы в любых условиях готовы к сотрудничеству, даже когда нас пытаются втоптать в грязь. Тогда да, если стоит такая задача, вопросов нет. Ну, а если не стоит такой задачи, тогда я ничего не понимаю. Если у вас будет выбор, быть ли на радио или нет, что вы выберете? Это квинтэссенция работы спортсмена, как и у вашей журналистики. Неправильно, Иван. Если у меня будет выбор, ехать на американский конкурс, там, знаете, международный конкурс журналистов или не ехать на него, и мне скажут, без флага надо ехать, если ехать, то я просто не поеду, зачем мне это надо? Поймите правильно. Это вот интересная очень вещь. Тут недавно была такая штука. Ну, я не могу рассказать всех подробностей, скажу так. Родилась идея здесь, на работе, у людей поучаствовать в одном, так скажем, в одной программе, где нужно было соревноваться с командами. Одна команда и вторая команда. Меня эта идея захватила, я говорю, давайте, команда, вот, говорит Москва, здорово, там, было бы классно. В итоге выяснилось, что там нет, все-таки организаторы говорят, что там не команда, говорит, Москва должна быть, а как-то по-другому, типа родички, еще что-то. Все, я всяческий интерес сразу потерял. Мне не прикольно. Мне прикольно биться за что-то, за свое, понимаете? Мне прикольно так, мне так интересно. Если нет, то мне вот это не нужно и не интересно. Я не понимаю, то есть, зачем это мне? Ну, я не понимаю, что я там жилы буду рвать. Какой смысл-то? Ну, сам за себя, если только себя показать. Ну, и себя показать, то, ну, уже меньше мотивации за меня болеть, если я только сам себя решил показать, правильно? Как-то неправильно. Спасаем футбольный чемпионат, а то нас бойкотировать будут, организуют другой чемпионат в Англии, пишет Юрий. Может быть такое, конечно, Юрий, что мы спасаем наш футбольный чемпионат, который у нас совершенно скоро должен пройти. Да, очень скоро у нас должен пройти чемпионат. Плюс впереди выборы президента России, мы тоже должны понимать, и лишняя турбулентность какая-то на этом фоне тоже не нужна. И уж как получилось, так и получилось. Вот едем и едем, как едем, так и едем. Может быть, чтобы меньше было недовольства в тех спортсменах, кто хотел очень сильно поехать, они же могли бы и развоняться, вы же понимаете, да, если их не пустить. Почему нас не пустили? Мы всю жизнь к этому шли, вот. Ну вот, нам не до флага, нам нет дела, мы просто хотим соревноваться. Ну, хорошо, ну, я и говорю, это выбор каждого, естественно, мне просто вот, ну, не хочется болеть. Вот не хочется, и не возникает желания. Я готов, я бы, да, я готов, вот вы меня убеждаете, что надо. Вы говорите, надо, я говорю, ну, если надо. И вот это, знаете, как, сынок, съешь суп, а потом сладкое. Можно сразу сладкое? Нет, ешь суп, так надо. И вот этот суп. И вот я вот вынужден хлебать этот суп вместе с вами. Ну, раз надо, если вы хотите. Но я попробую включить телевизор и поболеть чуть-чуть, конечно. Постараюсь я найти в себе эти силы, поболеть за спортсменов из России. Не российских спортсменов, не сборную Российской Федерации, а спортсмены из России. Чисто технически просто приехали отсюда, понятно, да. Ладно, так, что? У нас, конечно, времени не остается ни черта. У нас есть какая-то рубрика в конце? Нет никакой рубрики в конце. Ну, я не знаю, мы не успеем, наверное, обсудить эту тему. Не успеем. Про Башкирию я хотел с вами поговорить. Просто там такая история. В правительстве Башкирии предложили не выхаживать 500-граммовых новорожденных. Это произошло на заседании Совета по науке при главе республики. И вот Владимир Юлдашев что сказал? Мы вторгаемся в божественные дела благодаря нашим технологиям. Сейчас вынашиваем новорожденных весом 500-600 граммов. Мы аплодируем коллегам. Но посмотрите на обратную сторону. Наши детские отделения заполнены детьми с аутизмом, отставанием в развитии. Огромные средства идут на этих детей, которые с трудом адаптируются, а многие становятся инвалидами, сказал Юлдашев. Чем вызвал шквал критики в свою сторону? А на самом деле проблема эта действительно очень большая и сложная. И сложная она в первую очередь в обсуждении, потому что ее невозможно обсуждать. То есть позицию Юлдашева невозможно отстаивать, потому что ты сразу же превращаешься в чертова вурдалака. Ну, то есть невозможно встать на эту позицию, и какие бы трезвые ты доводы ни приводил, ты будешь чертов вурдалак и ублюдок. Ты будешь скотина сразу. Ты будешь не человек, ты будешь зверь. А доводы-то есть у этой стороны, на самом деле, и существенные. Такие дела. Ну что, 9 баллов, мне говорят. 9 баллов пробки в Москве? Я поздравляю вас. 2 дня подряд мы уже 9 баллов пробки в Москве. 2 дня подряд. 500 граммов — это заведомо инвалид, пишет Юрий. Да, недавно эта тема поднималась уже по поводу инвалидов. Инициировал ее Лебедев из ЛДПР, за что жестко поплатился, так скажем. Ну, пришлось ему, по-моему, и извиняться, и все что угодно. И вот теперь эту тему поднимает завкафедрой психиатрии Башкирского государственного медуниверситета Владимир Юлдашев. Это сложнейшая проблема, сложнейшая. И я боюсь, что в общественном поле она превратится только в закидывание тухлыми яйцами Юлдашева. Юлдашеву не повезло. Отважно говорить о таком, но опрометчиво. В движении. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. Где вы едете, что видите, хотя что вы можете видеть, 9 баллов пробки в Москве, все плохо? Ну, щелчок хороший у нас, достаточно на выезд, примерно, кстати, да. До Щелковской станции метро, от Садового кольца и до Щелковской будете нормально ехать, дальше до МКАД постоите, после МКАД уже полегче сразу станет. Шоссе энтузиастов плохо, Ленинградка в городе ад, за городом тоже ад, выезжать невозможно по Ленинградке. 7373948, телефон прямого эфира, ну давайте попробуем чуть-чуть поговорить на тему движения. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Юлдашев прав.
Вот так вот. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Вы говорите, Юлдашев прав. Спасибо. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей. Я скажу вот что. Говорить на эту тему надо начинать.
Мы же по движению уже, я прошу вас.
А, подождите.
Нет, нет, это вы подождите, а другие пускай скажут. Мы уже по движению. Юлдашев, я вам сообщил. Я считаю, что эту тему должны обсуждать специалисты. Понимаете, в чем дело? Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид. Да. Алтушка из центра летит, хорошо, едем. А по Юлдашеву, может, проголосуем?
А что голосовать? Глупо голосовать.
Его позицию разделяют люди?
Ну, слушайте, ну глупо голосовать. Ну, глупо.
Почему? Очень даже, я считаю, демократично.
Демократично, но, знаете, демократичными методами иногда такие странные люди приходят к власти. Вот. Я сейчас про Гитлера говорю. 7373-948. Не всегда демократия, это хорошо. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Внешне Садовая от Красных Ворот. Полчаса еду, вот только до ГАИ доехал здесь, на Самотечине.
Понял.
А внутренняя Садовая пустое там.
Понял. Спасибо. По поводу демократии, кстати, что я прям в Гитлера-то сразу? Ельцин, вот вполне себе демократично все было. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Родион. Трешка на северо-востоке, внешне очень грустная. От Бауманской до Алексеевской за час, в общем-то, вот еду.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый вечер, Игорь, Москва.
Здравствуйте, Игорь.
Новоегорьевское шоссе, Дзержинское шоссе и МКАД от Белой дачи в сторону Рязанки просто мертвые.
Просто мертвые. Ну, везде плохо, на самом деле. 9 баллов, это очень сложно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, меня зовут Руслан.
Да, Руслан, пожалуйста.
По движению сказать особенно нечего. Дорога в аэропорт едет. Но
а
у меня
какой аэропорт
ко всем? Домодедово.
Ага. Какой
но
вопрос?
У меня вопрос ко всем. В чем дело, что случилось после последнего снегопада, что кроме центральных улиц все Подмосковье нечищено?
Да, нас давно это волнует, вопрос. Мы слышали о некой забастовке неких людей, которые должны бы убирать это все. И они, в общем, забавные ребята. Они забастовки устраивают каждый раз, когда выпадает снег. Это очень прикольно. Правильно, год не работали, потому что ничего не выпадало. И когда выпал снег, начали забастовку. Красавчики. 19.00, новости. Девятнадцать часов шесть минут, четверг, февраль, день восьмой. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Все начали удивляться, как у нас живет Собчак, но сегодня разговор пойдет не о ней, потому что в гостях у меня Сергей Минаев, писатель, сценарист, главный редактор Esquire Russia. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, работает микрофон.
Да, я вижу, да.
Все хорошо. Ну, во-первых, спасибо, что пришли, а во-вторых...
Вам спасибо, что позвали.
Да, а говорить-то мы будем про фильм «Селфи». У нас вообще последнее время...
Чем угодно.
Да. Да, ну вообще фильм «Селфи». Да. Вот. Почему о нем? Потому что вообще в последнее время внимание привлечено сильно у нас к кинематографу, насколько я понимаю. И «Матильда» фильм такой резонансный у нас был, и «Движение вверх» у нас резонансный фильм, и все о нем говорили, и какие-то сумасшедшие сборы, и «Богатырь» последний, «Смерть Сталина», которую не пустили, вот, запретили, может быть, кстати, разрешат, вот сейчас сказал Мединский. И вот ваш фильм, говорят, что ну как ваш фильм, вы сценарист же, правильно?
Да-да.
И по вашей книге.
Да-да.
Вот, он тоже собрал какие-то хорошие деньги, насколько я понимаю.
Мы стали лидером проката в прошлый уикенд. Да. Угу. Мы выиграли уикенд.
А у кого выиграли, кстати?
Выиграли у «Движения вверх».
Да.
Да, ну, слушайте, ну, «Движение вверх» — это седьмая или восьмая неделя
уже
проката,
на излете,
а
да.
У нас первый. Да, и это, конечно, совершенно фантастический какой-то успех российского кино, я имею в виду «Движение вверх», потому что феноменальные сборы, и, в общем, это большая удача.
А вы посмотрели сами?
Я не видел.
Не видели «Движение
нет,
вверх»?
Нет, ну, я просто, слушайте, ну...
Времени нет?
Ну, как-то не получилось у меня, да, нет времени. Ну,
то есть это не идеологическое какое-то, вот, знаете?
Нет, слушайте, ну, как, почему здесь идеология? Нет, это никакая не идеология, и, ну... Я, конечно, восхищен результатами.
Да? Да.
Вот, но мы, тем не менее, выиграли уикенд, и это было очень здорово.
Понимаю, и поздравляю. Я, в общем, посмотрел и «Движение вверх», и посмотрел и «Селфи».
А, вот как.
Ага. И, кстати, в прошлый уикенд, как вы говорите. Вот.
Да-да.
Да, ну что сказать. А вы посмотрели, кстати, «Селфи»? «Движение вверх» не смотрели, а «Селфи» посмотрели?
Да, конечно.
Да?
Да.
А вы смотрели со всеми вместе, в смысле, в кино?
Я смотрел трижды.
Трижды.
Ну, я смотрел монтаж, я смотрел первую сборку, вторую сборку, и вот, собственно.
И вы могли принимать решения?
Нет, я не мог принимать никаких решений, мне просто показывали. Я не то, что, ну, у меня нет компетенции, нет никаких, в общем, амбиций принимать решения по кадру или кастингу. Я работаю с текстом, я не работаю с видео, потому что я не умею этого делать.
Ну, вот компетенция тогда, значит, была у режиссера. Это вообще режиссерский фильм или продюсерский больше какой?
Слушайте, ну, мне сложно такие определения давать. Я думаю, что...
Ну, за кем там последнее слово? Кто там главный?
Конечно, я думаю, что главные продюсеры Бондарчук и Ануров, потому что, в общем, мы все вместе не делали артхаус, мы делали кино зрительское, и, естественно, продюсеры... Это те люди, которые картину драйвили и которые принимали решение.
Чтобы понравилось зрителям в итоге.
Безусловно. Слушайте, ну все делают, в общем, я смею надеяться, и пишут, и снимают, чтобы понравиться зрителям.
Некоторые утверждают, что снимают для себя, знаете.
Слушайте, ну некоторые, наверное, и в радиоэфире для себя работают. Вероятно. Дома вешают наушники и говорят: «Добрый вечер», знаете, ты самый в шумящей воде.
Думаете, врут?
Я уверен.
А вот Звягинцев?
Ну, я... Послушайте, я не понимаю, что значит, он снимает для себя. То есть ему не важен результат, вы считаете? Я не знаю, я никогда не разговаривал с ним об этом.
Ну, вообще нравится его кино?
Да, он хороший мастер, конечно. Нравится, да. Да. Но я никогда не слышал, чтобы он говорил, что он снимает для себя.
Ну, я тоже не слышал. Я просто вот хотел спросить, как вы к нему относитесь. Ну, ваш режиссер это вот Николай Хомерики. Я видел еще один фильм «Ледокол». Я вообще хожу на российские фильмы. Ну, именно...
такой киноман прям.
А, да. Я начал смотреть именно российское кино. Почему? Потому что мне надоело зарубежное кино.
А почему он надоело зарубежное?
Просто надоело, и все. Потому что все одинаковое.
А вы так считаете?
Ну, мне так показалось.
Вам
да.
так показалось?
Ну, я имею в виду на это право.
Абсолютно да? полное. Вы живете в свободной стране.
Вот. И начал ходить именно на российское, и в том числе смотрел «Ледокол» и «Селфи». Вот «Селфи», да? Хабенский в главной роли. Бондарчук играет, ну, второстепенную, но, тем не менее, очень значимую роль. А я бы хотел понять, подбор актеров, он как-то с вами согласовывался или нет? Потому что, наверное, актер, он должен соответствовать тому герою, который в книге, правильно?
Мы изначально, я очень хотел, чтобы главную роль сыграл Костя Хабенский. И это получилось совершенно случайно. Это совершенно какая-то, знаете, фантастическая история. Я уже ее пару раз рассказывал. Мы случайно с ним совершенно... Мы не были до этого знакомы.
С Хабенским?
Да. И мы случайно, совершенно при случайных обстоятельствах познакомились с ним. Я ему дал почитать книгу.
А что за... А...
Мы познакомились, это было очень смешно. Мы разговаривали с Петей Ануром, с продюсером, о том, что хорошо бы Костя сыграл. И в какой-то момент мне звонит Ануров и говорит: мне сегодня такой сон приснился, что мы, значит, с Хабенским обсуждаем сценарий. И я, говорит, не даю ему ничего сказать, что-то несу в ответ. И я потом он закончил разговор, я думаю, что же это за дурак, зачем я? Ну, надо было все-таки с актером поговорить. Ну, мы поржали, все, я положил трубку. А я такой гостевой домик небольшой достраивал на участке. Мне звонят строители и говорят: слушайте, Сергей, здрасте. Я говорю: здрасте. А можно мы ваш домик нашему другу и клиенту покажем? Я говорю: ну, не знаю. Ну, он хороший человек, это Костя Хабенский.
Угу.
И я так... И он приехал, я говорю: Константин Юрьевич, здрасте, я вот тут книжку написал, вот еще хотел бы кино снять, вы не могли прочитать? Он говорит: ну, давайте.
Что, серьезно? Вот так?
Абсолютно серьезно. Это магия. Это все было деньги.
Я хочу понять, а вот когда вы обращаетесь, вот сейчас вы изображаете, как обращаетесь к Хабенскому, это юмор вы сейчас, или действительно вы вот так относитесь к Хабенскому?
Огромный с огромным пиететом отношусь, и я, слушайте, я говорю на вы с людьми, с которыми мы не были представлены. И я ему сказал: да, ну, Константин Юрьевич, тра-та-та, вот книжка. Он говорит: хорошо, я почитаю. Хорошо.
И
он прочел и написал через две недели. Мне это очень интересно. Я говорю: ну, слушайте, давайте встречаться уже. Угу. Писать сценарий.
То есть так это было. По сути, заварилось все с Хабенского и с вас, да?
Конечно.
Правильно? А дальше как?
Дальше я сел писать. Я писал сценарий. Над ним потом работал режиссер. А после этого что-то Костя добавлял, продюсера добавляли. То есть, ну, это... Дальше пошла работа.
А сколько денег вообще потрачено на фильм, на весь?
Я могу ошибаться, вы можете посмотреть цифры в интернете, по-моему, 115 миллионов.
Потрачено.
Бюджет кино, да, конечно.
Mm-hmm. Это вообще много, нет, как считаете?
Нет, это немного.
Немного?
Нет.
А в сравнении с чем?
В сравнении, например, с... Слушайте, ну, да, это хороший вопрос, опять с чем сравнивать. Если сравнивать с американскими фильмами, это вообще, по-моему, какие-то копейки, а, ну, да и с российскими тоже, слушайте, у «Духлеса», по-моему, в два раза больше был бюджет.
А откуда собираются деньги обычно на фильм? Потому что я часто слышал, что именно Министерство культуры помогает и все такое.
Я не продюсер, я не знаю системы. Я знаю, что какие-то деньги дают Минкульт, они, я не знаю, как они возвратные, невозвратные, то есть я детализацию не знаю.
Ну, вообще, за сотрудничество в этом плане с государством? То есть, я имею в виду, деньги собирать можно отовсюду, главное, чтобы кино снять, или есть какие-то принципиальные моменты?
Слушайте, я не вижу здесь никаких принципов. Если мы говорим, что мы хотим, чтобы больше отечественных фильмов выходило, и государство говорит, да, мы тоже этого хотим, мы хотим вам помогать. Ну, отлично, слушайте, вы помогаете, мы снимаем.
Ну, они дают бюджетные деньги, и, соответственно...
Конечно, люди... желательно вообще, чтобы эти фильмы потом не... Как мне кажется, уже если применять логику бизнеса, желательно, чтобы эти фильмы не проваливались в прокате. Потому что странно, да, если государство дает, а это все еще потом проваливается, непонятно.
Mm-hmm. Ну, чтобы он не провалился, он должен собрать, насколько я понимаю, в два раза больше, правильно, чем потрачено было на него.
Кажется, так, да.
Собрал?
Там близко такая арифметика. Ну, второй уикенд, я думаю, что да. Ну, по прогнозам, да.
Должно быть.
Должно быть. Ну, посмотрим. Слушайте.
А какие были отзывы людей после первого уикенда? Потому что я вот посмотрел рейтинг на Кинопоиске и на Иви. Значит, Кинопоиск 6,1 из 10, Иви 7,6 из 10. Вот,
не это знаю, много? Хорошо.
Не знаю.
Я тоже не знаю.
А вы как считаете?
Много? Я не знаю. Тоже я считаю, слушай, что такое 7,6 из 10, это хорошо или плохо?
Черт возьми, не знаю.
Я не знаю.
Вы пока не определились в этом плане. Хорошо, а что люди говорят? Вот подходит же, ну, по-честному.
Ну, сарафан хороший. Ну, я, слушай, пожалуйста, по-честному. Я же не спрашиваю, а вы не лжете? Я читаю то, что пишут люди мне в соцсетях, то, что пишут люди просто, ну, оставляют свои отзывы на каких-то других сторонних ресурсах. И там, я думаю, что, ну, процентов, наверное... 75-80 положительных отзывов.
А что им нравится больше всего людям?
Им нравится Хабенский, кому-то нравится сценарий, кому-то нравится все вместе, кто-то говорит о картинке. То есть, ну, все говорят о том, что финал, вот такой финал, заставляет задуматься. Мы так и не поняли, кто остался, был ли двойник, не был.
Это специально, кстати, сделано?
Да, это сделано, конечно, специально, да, безусловно.
Не раскройте секрет. А сами знаете, кто остался? Или это и для вас загадка?
Это, на самом деле, это загадка для меня, но по другим причинам. Потому что я писал в книге один финал.
Так.
А финал, который в кино, это Хабенский с Колей придумали. И я считаю, что он сильнее с точки зрения того, что он ставит перед читателем, перед зрителем знак вопроса. Вот, и поэтому я не могу тебе сказать, кто там остался.
Я понял. Но, кстати, книгу-то я не читал. Ага. Видишь, меня простите грешного, но я бы тогда спросил.
Бог простит вас.
Да, а чем там отличается эта книга?
Слушайте, ну это...
Или секрет тоже придется читать.
Слушайте, понимаете, как это вот... Чем отличается «Говорит Москва» от, например, BBC Radio One, которого вы никогда не слушали?
Да всем.
Сложно же, да? Ну, вот
да
так,
всем.
Да
всем. Нет, а чем концовка там какая-то?
Ну, там просто разные концовки.
Вон, почитайте. Потом хоть расскажете, да. Или нет? Или
да
надо
нет,
брать?
Ну, просто...
Ладно, хорошо, сколько книга стоит? Сколько книга стоит?
Чтобы я знал. Стоит где?
Вообще, в России купить книгу.
Понять не имею.
Не знаете тоже.
Абсолютно.
Вы вообще не интересуетесь вопросами вот этими, то есть денег и еще чего-то. Вы просто пишете и все.
Ну, слушай, я знаю, сколько я получаю гонораров. Я не знаю, сколько у нас стоит на полке магазина. 250 рублей или 249, или 238.
Ага. Ну, примерно хотя бы.
Нет? Я понять не имею.
А дарите, бывают книги?
Да, конечно.
Кому-нибудь дарили книгу селфи?
Ну, дарю. Ну, селфи, да, конечно, дарил.
Угу. Да. Без спойлеров нам говорит Константин. Да, да, я понимаю, Константин, же здесь есть проблема такая. Ну, это слушатель пишет.
Да, но я, собственно, тоже поэтому не хочу
спойлерить. Чтобы спойлеров не было. А государство вносит свои коррективы, если они деньги дают, говорит Джекпот. Вот вопрос.
Ну, вот фильм селфи, он же не какой-то там политический, поэтому никаких коррективов туда, конечно, никто не вносил. Чего им вносить коррективы? На роль маньяка вот вы эту возьмите или того? Нет.
Нет, им это не нужно. Но вот... Все-таки, да, Богданов, он такой вот герой, я имею в виду этого фильма, да, его играет как раз Хабенский, такой акула телевидения, он так вот заходит, я посмотрел, как он себя ведет, имеется в виду, как вот показана сама среда телевизионная,
да.
Мне показалось, что она не такая вообще.
Ну, она такая, плюс-минус.
Такая?
Ни
разу такого не видел. Я знаю, что наше телевидение сегодня, оно насквозь продюсерское, и там вот так себя ведущий не ведет.
Ну, это же вопрос ведущего. Наверное, какой-нибудь ведущий программы «Садовод и огородник» не ведет себя так, а ведущий, например, какого-нибудь политического шоу ведет себя
ведут
так,
потому
что под него построен эфир. Но да? Он же главный в эфире.
Ну конечно. Да, безусловно. Ну, то есть есть до сих пор такие люди.
Владимир Рудольфович Соловьев, например, ведет, он абсолютно король эфира, конечно, под него все выстроено.
И он вот так вот ходит, так
разговаривает. Ну, как вот так, ну, как он разговаривает, да, он шутит там, он кому-то там поддавил.
Нет, ну, здесь прям, я объясню, такой демоничный даже образ. Человек, который заходит...
Здесь образ Хабенского... Послушай, там же... Мужчина в состоянии кризиса, и он же постоянно в каком-то состоянии такого наезда на окружающий мир. И поэтому здесь же не вопрос того, ведут ли себя так ведущие или не ведут. Люди, которые находятся в состоянии кризиса, они себя по-всякому ведут.
Угу.
Вот. А он безусловная личность, у него безусловная личная проблема, и вот он ее пытается решать.
Угу. Ну, а герой Бондарчука? Тоже мне интересно стало. Какая-то машина. Не понимаю, почему она такая. Не понимаю, почему он живет в каком-то странном месте, в какие-то китайские... Какая-то лапша. Мне кажется, это
самая человечная роль Федора Сергеевича.
Объясните.
Ну, он такой парень из соседнего подъезда. Вот в этом фильме. То есть он такой открытый, у него какой-то бар, он там работает, и там же он живет. То есть он такой персонаж, наверное, такого андеграунда. И я думаю, что... Я не помню, чтобы он играл таких. Он всегда все-таки... Он играет более каких-то... Ну, не глянцевых, но более лощеных персонажей.
А он сам себе выбрал этого героя?
Я предложил ему.
Да.
Или Петя Ануров ему предложил. Мы предложили вдвоем сыграть Макса, он сказал, ну, да, давай, сейчас.
Не отказывался. Нет. А, Санчиксон пишет, что российское кино — это дрянь и любой фильм.
Ну, это какое-то глупое заявление абсолютно. Как это все, что сказать, что, ну, как бы... Так можно сказать о чем угодно российском, что все там... Российский ресторан дрянь любые, либо там российский йогурт и дрянь. Согласен. Это какой-то странный юношеский максимализм. Откуда... Кино будет хорошее и плохое.
А откуда вообще, вот, как мне кажется, появился запрос в последнее время на российское кино? Вот откуда, как думаете?
Это хороший вопрос. Я не знаю, откуда он появился. Более того, я не знаю, станет ли он устойчивым трендом, но... Мы видим оглушительные кассовые успехи.
Да.
«Последний богатырь», «Движение вверх», до этого, за несколько лет до этого был «Сталинград». То есть это все такие успехи. Слушайте, ну, наверное, мы научились писать сценарий, наверное, мы научились снимать, наверное. Это все такие домыслы, потому что я не могу себя отнести к профессионалам кино, я не могу оценивать, что называется, коллег по цеху, ну, объективно, конечно, мы стали делать более смотрибельные с точки зрения вот меня, обычного зрителя, вещи.
Вот, и это интересно, вы же тоже меня спросили, а почему не зарубежные, а на наши?
Ну, да.
Не знаю, потому что вот так оно как-то оно так пошло. Потому что раньше я сторонился нашего кинематографа, в принципе, а сейчас, наоборот, интересуюсь им в большей степени. Так, не могу дописать книгу уже 5-й год, дайте совет. Мне кажется, невозможно дать.
Бросьте это дело.
Сколько вы пишете книгу?
По-разному. «Дух Лиси» я писал очень быстро, 9 месяцев. А «Селфи» я писал 2 года.
9 месяцев — это быстро?
Очень быстро. Ну, я перло прям. Перло.
Я хочу понять, долго это сколько, если 9 месяцев — это быстро?
2,5 года — это долго. Вот «Селфи» я писал 2,5 года.
А используете литературных рабов?
Нет. Ну, слушайте, я же пишу для... себя, я же не пишу для каких-то там...
О, больших. Видите, снимаю для себя, пишу
я имею
для
виду,
себя.
Я пишу, конечно, чтобы это понравилось читателю, но я имею в виду, что у меня же нет задачи там 12 книг в год выпускать или там 3 книги в месяц. Конечно, я бы физически не смог этого сделать, просто пальцы бы...
Ну да, онемели бы. Но вопрос возникает такой, это больше удовольствие или это действительно какая-то статья заработка, которая, ну, серьезная?
Сейчас литература перестала быть статьей заработка, но, конечно, я зарабатывал приличные деньги литературы, безусловно, но я продал миллионы копий.
Вообще понять, вот...
Несколько миллионов долларов.
Несколько миллионов долларов с книг можно заработать.
Можно было заработать.
А сейчас?
Сейчас очень сильно упали тиражи, я думаю, что...
А почему так?
У меня есть версия. Мне кажется, что когда ты покупаешь книгу, ты хочешь не просто узнать, о чем там написал автор, ты хочешь узнать какие-то его жизненные взгляды, да, какую-то его общественную позицию.
Да.
Ты за этим идешь. И вдруг вот есть Facebook этого автора или Twitter, он там каждый день бесплатно совершенно пишет все, что он думает, что ты хочешь слышать и все, что ты не хочешь слышать. И ты совершенно бесплатно это получаешь. То есть я считаю, что соцсети, безусловно, размыли это. Дальше, ну, конечно, о пиратке это только ленивый не говорит. И сериалы, потому что, послушайте, сериалы западные, в первую очередь, они стали абсолютно литературными произведениями. Тут уж не поспоришь. Потому что сценарии там, конечно, совершенно потрясающие. Ну, это прям драматургия.
Да, я даже боюсь их начинать смотреть, потому что потом невозможно оторваться.
Ну вот.
Да. А, спрашивает очень так вот жестко, задает вопрос Тимос. Под веществами пишете?
Нет, это не пишется под веществами. Я пытался писать под веществами, но это как точка входа не работает, потому что тебя либо расслабляет, либо, наоборот, пушит. Ты не можешь сосредоточиться на продукте деятельности.
А ну под какими веществами?
Ну, какие? Ну, слушайте, у вас 282, что, не работает, что ли, статья в этой студии?
Работает, конечно.
Ну, поэтому как мы можем произносить в эфире под какими веществами? Нет,
произносить-то можно, нельзя говорить, что это хорошо. Насколько я понимаю. Электронные книги захватывают, плюс их можно скачать, а не покупать. А вы продаете в электронном варианте еще книги у вас?
Да, конечно.
Они есть. Да. На что живет писатель, пока пишет? Мне очень интересно, пишет Роберт. Ну, видимо, на то, что раньше заработал.
Да, конечно, это, по-моему, такой понятный ответ.
Хорошо, я вот хочу вас спросить, раз уж наш слушатель, да, задал вопрос, на что живет писатель, вы же не писатель только, вы еще
да,
и, там, и сценарист,
да,
и главный редактор.
Много разных областей.
И на телевидении вы работали, и вот в интернет недавно возвращались, да? «Анчоусы и Маргаритки», правильно проект называется?
Да.
Что с ним случилось?
Слушайте, ну мы какой-то момент, в какое-то время его повыпускали с Антоном, вот, ну это абсолютный фан, это же не такая, не ремесло, то есть мы не хотели делать из него какую-то большую историю. Это раз. А второе, слушайте, ну, наверное, всему свое время. Потому что «Минаев Лайв» был хорош 5 лет назад, это было круто, здорово, и это было большой историей. Сейчас, ну, так посмеялись для себя.
А сейчас вроде бы интернет как раз развивается, YouTube, и вроде бы сейчас надо вырываться туда, нет?
Мне кажется, знаете как, ну, нужно работать для того поколения, чьим голосом ты являешься. И, наверное, как-то все-таки странно работать в 40 лет для школьников.
А, все уже упустили?
Это время.
Угу. А кто сегодня работает на этих школьников, на ваш взгляд?
Слушайте, у них есть свои герои, они меняются приблизительно раз в 3 месяца.
Вы за ними следите или нет?
Я не могу сказать, что я за ними слежу. Я в какой-то момент они попадают в воронку моих интересов, в какой-то нет. Ну, есть какие-то вещи, которые интересны, но это же... Это другая культура. Тут нельзя говорить о том, что это хорошо, плохо, глубоко или нет. Мы живем сейчас при абсолютной смене не летоисчисления, а эпох.
Я просто хочу понять, когда мы говорим о том, что там другое поколение, у них свои герои, мы пытаемся...
Не другое, оно новое.
Новое и новые герои.
Да,
это попытка оправдать то, что мы не можем никак влиять на это поколение, оправдать себя, или это все-таки...
А вы действительно считаете, что у нас есть задача влиять?
Не знаю,
интересно. Ну вот у вас есть влиять? Зачем вы сидите в радиоэфире? Сколько вы работаете? 3 раза в неделю? 4?
Я 5? Работаю 5 раз в неделю.
Зачем вы 5 раз в неделю вот сидите в этой...
Мне нравится.
То есть вы просто, вот вам нравится что, разговаривать с людьми или
да,
что? Да,
да.
Но вы считаете, что вы влияете этим на что-то?
Наверное, если что-то доброе, я надеюсь, что да.
То есть вы влияете?
Надеюсь, если что-то доброе.
Но
некоторые говорят, майонез перестали есть, потому что я против майонеза. Так вы знаете?
Ну, это, кстати, хороший совет.
Мне кажется, да. Потому что лишний вес.
Я не думаю, что задача влиять на... Поколение выбирает своих героев, поколение прислушивается к людям, которые, как ему кажется, не врут. И... Черт его знает, ну вот сказать, в наше время, это же такой тоже глупый вообще разговор какой-то. Ну, нельзя так разговаривать с людьми, которые тебя на 20-30 лет моложе. Они совершенно взрослые. Они в чем-то инфантилы, конечно, они другие, но они просто дети другого времени. Это не хорошо и не плохо.
Ну, вот телевидение, сейчас все говорят, что телевидение умирает.
Ну, это 25 лет последние так говорят, да, я слышал.
Не умрет?
Мне кажется, оно должно стать каким-то симбиозом. То есть оно должно как-то вещать и в эфире, и каким-то образом захватить интернет-среду, потому что иначе оно будет видоизменяться. Я не думаю, что оно умрет, потому что картинка не умрет. Ну, человек смотрит.
Ну вот Витянин пишет, правда ли, что вы писали сценарий сериала «Спящий»? Ну, по-моему, это правда,
да, конечно,
абсолютно, да. Который показывается по Первому каналу. Связано с этим сериалом скандал, мы же знаем.
Несколько.
Да, ну, я имею в виду, конечно, скандал, связанный с Юрием Быковым, правильно?
Угу.
Вот, который почему-то очень сильно расстроился, когда снял хороший сериал.
Ты знаешь, его задавили. Его задавило общественное мнение. Я много раз ему говорил о том, что... Есть такой риск. И его просто сломал, он оказался не готов. Он оказался не готов, и вот это все его, конечно, покаяние, это результат того, что его поломали.
Странно, потому что мне показалось, что не общественное мнение его задавило, а тусовка его задавила.
Ты совершенно прав.
Да? Да. Тусовка. Да. А почему так тусовка себя ведет? Я хочу понять. Вроде бы свой человек, делает то, что ему хочется, проявляется как хороший режиссер, снимает «Метод». Классный сериал ведь.
Обалденный.
Классный сериал. Вообще классно снимает Быков. И как только он делает что-то, что не нравится этой общественности, она его стирает в порошок. Почему?
Ну, потому что, слушайте, это такой общественный договор. Кто-то называет его либеральный фашизм, кто-то его называет по-другому. Это общественный договор. Слушайте, мы здесь вот на этой поляне с вами вдвоем должны определять, что хорошо, а что плохо. Вот с таким чехлом на телефон можно ходить и говорить, вот с этими можно пить, а с этими пить нельзя. С этими можно разговаривать, такие вещи можно делать, такие вещи нельзя делать. Это довольно типичная российская черта, и я думаю, что через нее, через своего рода конфликты такие проходили многие. Ну, вот Быков его не выдержал, потому что он посчитал, что ему, наверное, необходимо кому-то соответствовать чьему-то мнению. Вот. Ну, я тоже, когда входил, знаете, вот в эту вот окололитературную тусовку, у меня же тоже такая история была, когда Духлес вышел тиражом в 8 тысяч копий.
Да.
Сказали, какой автор у нас новый появился, небезнадежный. Когда было 15 тысяч копий продано, или там 25, ну, довольно талантливо написано. В 50 тысяч, ну, так какой-то слишком коммерческий. А за 100 уже, конечно, это стало называться, ну, каким-то вообще бульварным романом и так далее. Ну, а там уже где-то 200, 300, там уже понеслось. И критика, в общем, она, градус критики строился тоже по такому же принципу.
Зависть,
свои, не свои. Ну, слушайте, так банально говорить. Ну, конечно, зависть – это одна из составляющих, но я тоже в какой-то момент подумал, слушайте, может, вот вообще, наверное, нельзя писать такие, несмотря на тиражи большие, они такие вещи пишут, наверное, вот, может быть, вообще мне это преступление, я делаю. Не надо никого слушать, потому что вот ты читаешь какой-то отзыв человека совершенно кристальный, как тебе кажется, репутация, он просто такой светоч морали общественной, а потом ты про него узнаешь такие вещи, что ты просто ему руку не можешь подать, потому что, ну... с такими людьми не здороваются.
Сергей Минаев у меня в гостях, писатель, сценарист, главный редактор Esquire Russia. Сейчас новости, после этого продолжим. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. В гостях у меня сегодня Сергей Минаев, писатель, здрасте, сценарист, главный редактор Esquire Russia, уже говорит здрасте всем еще раз. И я думаю, что потихонечку давайте вы будете уже набирать 7373948 и задавать вопросы Сергею. Я рассчитываю, что они будут какие-нибудь каверзные, жесткие такие, чтобы...
Злые.
Вот Сергей признался, что он был давно на радио, года 4 назад.
Да. Вот. Ну, я вот сейчас был во время промо-компании «Селфи» неделю назад я был на «Авторадио», до этого я был 4 года или 5 даже.
Вот, ну, так «Авторадио» не считаем, ладно.
Да.
Ну, не в обиду им, ребятам скажем. А так вообще, я рассчитываю на то, что Сергей вот после ваших вопросов еще года 4 не захочет прийти на радио. Да. Где «Минаев Лайф», говорит Иван. Где, почему не возобновляете, почему нет?
Ну, слушайте, ну, всему свое время. Мы вот в прошлой получасовке говорили об этом, что все хорошо в свое время.
Ну, и мы заговорили в прошлой получасовке в конце о спящих,
да,
и о Быкове, об этом скандале. Люди спрашивают, когда будет второй сезон спящих,
потому через месяц вы увидите второй сезон спящих.
А кто снимает?
Снимает Серега Орланов, та же команда делает всю картинку, все, весь кадр, пишу я, ну, написал я.
А не пытаетесь как-то вернуть Быкова все-таки? Или он прям ушел?
Слушайте, ну, каждый должен делать какой-то выбор.
Я понимаю.
За каждым заявлением, ну, есть какие-то... Ты же сказал, ну, значит, это твой выбор. Чё?
Ну, может, передумает. Может, истерика. Может, истерика.
Ну, конечно, истерика. И, конечно, наверное, передумает. Ну, вот, потом мы поговорим.
Да, я понял. А, так, что еще? «Селфи» выходит в Европе или нет?
Я не знаю. Я должен спросить у правительства. Я не знаю, где оно выходит. Я, честно говоря, вот, ну, я знаю только про российский прокат.
«Бесит ли молодежь?» Манекен говорит.
Меня? А почему она должна меня бесить?
Не знаю.
Нет, не должна. А почему она меня должна бесить-то?
Такой вопрос.
Я, ну, нет. Бесит дураки.
Ага, спасибо. Извините, большое, пожалуйста. Да, спасибо большое, что вовремя,
да,
одумались.
Бесит дураки, да, а да. Не важно, сколько им лет, 15 или 45.
Нет, ну а вот эта молодежь, которая там наступает на пятки, которая знаменитая,
да,
вот
это
они.
Это очень круто, слушайте.
Рвут танцпол.
Ну и хорошо, что они рвут танцпол, ну это же здорово, значит, какая-то жизнь происходит. Гораздо хуже, если бы никто танцпол не рвал. И все, ну, ничего не происходило, тебе, ну, это же все питает тебя, ты как вампир всегда,
ну,
должен
вот
кусить
это...
что-нибудь молодое, свежее.
Я хочу спросить просто, да, мне же, как сказать, я же тоже взрослею постепенно, старею, может, в каком-то смысле, подошел к 30-летию. И...
А, только подошел,
да,
к 30-летию.
Да, и некоторые ощущения возникли странные во мне, а дальше, наверное, они будут усиливаться. Вот я и хочу спросить, может быть, возникают какие-то такие ощущения, да, которые касаются внешнего мира, которых раньше не было, и какие-то такие переживания, которых раньше не было.
Есть очень... у меня лично появилось ощущение, с которым я борюсь. Это... Я даже не знаю, как его правильно по-русски назвать. Наверное, не то, что по-русски, как его правильно назвать, потому что у него наверняка есть термин. Когда ты ловишь себя на мысли... Ну, это я знаю, что там. Вот он, ты что-нибудь смотришь или слушаешь. А, ну, это понятно все. А, ну, это сейчас я знаю, да. И вот как только это начинается, все. То есть мозг отказывается воспринимать что-то новое. А, ну, это я где-то там, это же переработка вот это того, а вот этого, а это кино, это на самом деле практически сиквел вот того, что
было. То есть ничего не удивляет?
Я борюсь с этим. Я борюсь с этим, поэтому я стараюсь слушать и смотреть, и потреблять много всякого разного, чтобы быть в потоке. Потому что мне это необходимо.
Ну вот,
и второй момент – это работа с молодыми. У меня, слушайте, редакция, где там самый старый товарищ, это 29 лет.
О, вот я был бы самый старый тогда, ну получается. Вот. Это в Esquire, что ли?
Да.
Все такие молодые все?
Конечно.
Ну ладно, тогда уже. Вот, и сейчас я почувствовал себя стариком, вот в очередной раз спасибо большое. Да, спецом перед выборами второй сезон «Спящих» упускаете, чтобы народ побежал правильно голосовать,
говорит. Конечно, да, Ватятин. Ну а как же, слушайте, зачем же, и зачем иначе все было? В «Спящих» мы разогрели, а в первом сезоне, а во втором, конечно, объясним вам, чтобы правильно пошли голосовать.
Да, а за кого, кстати, правильно голосовать?
За Владимира Владимировича Путина, конечно.
Это правильно. Же еще. Ну, а он Собчак сейчас, нет, неправильно?
Нет, мне кажется, Ксения Анатольевна все-таки рановато еще. Надо еще ей поработать. Партийку какую-нибудь возглавить,
зайти в Думу. Она сейчас в США. Она в США сейчас.
Ну, может быть, вот в Вашингтонском округе.
В Вашингтонском округе, я понял. Вашингтон наш, правильно? Так, есть такое, что времени на все не хватает. Ну, такое у всех есть джекпот, потому что все мы смертные, правильно? Почему взяли Хабенского? Почему именно Хабенского? Неужели не нашлось и, внимание, талантливого русского актера, спрашивают?
Точно, слушайте, а он-то же не талантливый, да-да, понятно.
Он не очень, видимо, талантливый, по мнению нашего слушателя. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да, пожалуйста. Алло, давайте, да.
Илья меня зовут.
Да, Илья.
Вопрос такой, я постоянный читатель журнала Esquire, и вот мне сейчас больно смотреть, как я ищу в каждом номере, где же эти статьи там каких-нибудь современных ученых о проблематике. Там, ну, вот превращается в глянцы.
О какой проблематике-то, расскажите мне.
Ну, биохимия какая-нибудь, к примеру, там.
Где ваши знаменитые статьи в Esquire по биохимии?
Вы правда считаете, что... Ну, послушайте, у нас время... Будем честны. Время от времени у нас появляются околонаучные статьи. Но, безусловно, журнал Esquire — это мужской журнал, это глянцевый журнал. И, конечно, мы не журнал «Наука и жизнь», поэтому у нас таких материалов очень мало.
Я правильно понимаю, ну, это же у вас вот это вот 100 правил жизни? Вот это вот.
Правила жизни.
Правила жизни, да.
Правила жизни
у вас. Да. Читал я, по-моему, Гребенщикова, вот, потому что интересно было. Но есть некоторые такие люди, которые, как бы, мне кажется, иногда даже рано им рассказывать про свои правила жизни, а они что-то рассказывают.
Ну, они что-то рассказывают. Есть люди, которые вообще, в принципе, по жизни в любом возрасте рано рассказывают. Именно они и хотят, как правило, рассказать.
Так, значит, вы, мол, агитируете, пишет Дмитрий, и не вывозите агитацию.
Что значит не вывожу? В смысле? Не знаю. Вы мне задали вопрос, я ответил.
Не знаю, вот так вот говорит человек. Как Мамонов как актер для вас приемлем, пишет АМ.
Что вы, слушатели, приемлем? Вы какие-то прокурорские, что ли? Приемлем, не приемлем. Мамонов, послушайте, большой русский музыкант, большой русский актер, большой русский философ уже теперь. Конечно, я его оцениваю вот с этой точки зрения, что значит приемлем.
Правда ли, что журналисты устаревают, как и телевидение, все переходит в сеть, Константин говорит?
Ну, вот если говорить серьезно, то, конечно, посредник между... информации и потребителем информации исчезает, потому что раньше для того, чтобы узнать, что где-то в извержении вулкана кого-то выбрали в депутаты, вам нужны были СМИ. Сейчас очевидец вам это расскажет быстрее любого СМИ. И, конечно, важно средство доставки информации, а не тот, кто ее вам рассказывает. Mm-hmm. Вот и все.
Режиссер Мирошников отказался от сериала «Рожденный в СССР», где снимали детей каждые 7 лет до старости. Может быть, Сергей возьмет эту мега-документалку в свои руки?
Нет, я не возьму, потому что мои руки никогда не держали камеру, я ничего туда взять не могу, кроме мобильного телефона и компьютера. И потом, слушайте, ну, документальное кино – это совершенно, наверное, другая наука.
7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Виктор меня зовут.
Да, Виктор, я пожалуйста.
Я вот не хотел бы, да, Сергея ругать, да, мне кажется, очень юморной человек, современный, да.
То юморной.
Есть, и даже вот по разговору с вами, да, как вы общаетесь с Алексеем, да,
спасибо.
То есть, мне кажется, даже вы у него, ну, то есть, положительные эмоции вызываете. Хотя Алексей,
Где же будет, где же будет вопрос? А то пока рассказ про нас, да.
Да я не знаю, ну, мне кажется, каждый вопрос этому человеку даже никто задать не сможет, потому что все как-то на позитиве идет.
Ну, такой человек, который... Хорошо, слушайте, представьте, пробки, снег, вы стоите вот во всем этом ужасе и во всем этом одилове, а мы такие здесь сидим, веселые, хорошие. Гораздо хуже, если мы рассказываем. Вы знаете, ну, конечно, счастья нет, нет, все тлен, вот.
Не, обычно так и делаю.
Еще хуже. А,
вот. Да, 7373948, как вас зовут?
Извините.
Пусть не получилось. Нас учат так общаться, ничего личного, бро, пишет Джекпот. Дух лис, книга потрясающая, а кино так себе. Почему, пишет Лимузин?
Лимузин, ну, прости, слушай, я... До сих пор вот страдает.
Ну, а серьезно, вот когда смотрите
я
кино...
Я не считаю, что оно так себе, не так себе. Это да, и первый, и второй «Духлес» мне... У меня не то, что ни одной претензии, мне просто нравятся эти фильмы. Мне нравится, как Данил Козловский сыграл, мне нравится, как они написаны, мне нравится, как они сняты. Это, слушайте, два кассовых лидера вообще-то были каждый в своем году.
Да, так, а планируете ли идти в политику? Вот неожиданно.
Нет, не планирую. Абсолютно ожидаемый вопрос, который мне задают последние 15 лет. Нет, я не планирую. Угу. И никогда не планирую.
Ну, это, кстати, не я задаю, это что? Так, на всякий случай. А, почему? А я спрошу, почему?
Потому что это, ответ очень простой, до, просто, ну, до банальности. Это не свобода. То есть вот ты не можешь так сидеть и в радиоэфире, сидеть и ржать. Ты всегда будешь думать, сейчас я что-нибудь не то скажу, да, пошучу что-нибудь про наркоту, а у меня там избиратели, а у меня там, например, кстати, глава фракции.
Все же как думают, у нас депутаты очень много зарабатывают, но, в принципе-то, можно не быть депутатом и зарабатывать гораздо больше.
Абсолютно
правильно?
Так. Просто слушайте, ну, у нас общепринятая... точка зрения о том, что люди, которые занимаются политикой, идут тарать бабла, правильно?
Да.
Ну, вот если мы сейчас с вами устроим опрос слушателей, а у нас есть хоть один честный губернатор? Как вы думаете, сколько у нас будет процентов?
Что? Ну, если из национальных республик люди подтвердят, что есть.
Понятно.
Да. Вот, а не скучно ли брать в качестве героя одинаково уставших от жизни гламурных чуваков? Анна Зарай.
Ну, послушайте, довольно скучновато, поэтому я написал сериал про ФСБшников. Там люди не устали от жизни абсолютно, наоборот, радуются ей.
А вот эти гламурные чуваки, как нам написали, они откуда вообще? Это же из жизни, правильно?
Это вы
же,
знаете, видимо, это
люди,
очень...
с которыми часто сталкиваются.
Это очень странно, но вот и в любом городе, но в Москве их больше, есть такая категория людей, которые ты их всегда видишь где-то. В ресторане, на какой-нибудь вечеринке, там, в театре встретишь, еще где-то. Ты никогда не знаешь, чем они занимаются. Они всегда что-то открывают или вот-вот откроют, или они занимаются промоушеном чего-то, или у них где-то там что-то с кем-то бизнес. А кто они? И они вот это вот 24/7, они где-то клубятся, вот они где-то бывают, где-то тусуются. И, конечно, таких очень много. И Москва, город, где есть большие деньги, они позволяют вот этому всему хороводу бесполезных насекомых жужжать.
А почему именно они выбираются героями? То есть это и есть центральный герой?
Ну, слушайте, нет,
времени?
Это все-таки, конечно же, это всего лишь декорации, как писал Брэд Истон Эллис. Герои все-таки у меня, смею надеяться, люди со стержнем. Да, у них есть среда обитания, где они живут, потому что, ну, я, слушайте, я обитаю в этой среде, я знаю ее представителей. У них есть свои кризисы, они через них проходят, и это совершенно не важно, кто он. Конечно, если бы он был, работал шахтером, у него бы... были совершенно другие проблемы. Но я видел людей разных профессий, и люди в кризисе, мужчины в кризисе среднего возраста, вообще мужчины в кризисе, это, по-моему, довольно одинаковое состояние. У кого-то просто денег чуть меньше, у кого-то чуть больше.
Ну, вы говорите, вы вращаетесь в этих кругах.
А да, вообще... ну, если бы я знал, как сейчас, слушайте, если бы я вращался в кругах водителей, или там военных, или спецслужбистов, или шахтеров,
ага,
я бы писал о них.
Ну, про ФСБ это сделали?
Ну, слушайте, мне сложно было это делать, правда, потому что мне приходилось, я не знаю специфики, мне приходилось работать с консультантами. Мне это было дико интересно, потому что это был мир, которого я не знаю. То есть эмоциональная сторона героя мне была понятна, потому что я ее придумал. А вот всякие там их спецштуки, пришлось выучиться.
Понял. Блогеры, рэперы, оппозиционеры, мат в эфире. Это сегодня Дудь АЭС пишет. Хотя нет, это же Минаев Лайф. Сергей, у вас нет желания за формат отчисления? Отчисления? Как-то так? С Дудя. Вот.
Да, слушайте, ну интервью, это что, я что ли придумал? Нет. Ну, я вышел в первом большим интервью в интернете. Мы пили в эфире, ругались матом. Да, это было весело. Ну, теперь Дудь Там, ну, потом дело, слушайте, дело не в мате, не в выпивке.
Но сейчас говорят, что лучшее интервью России, вот это все.
Ну, наверное, слушайте, действительно, человека смотрит, каждый выпуск Дудя смотрит несколько миллионов. Ведь если бы это было плохо, правда же, никто бы не смотрел это.
Ну, с другой стороны, несколько миллионов подписчиков у нас много у кого есть.
Ну, и да, и нет. Я понимаю, что есть расхожий термин, что он порнуху смотрит еще больше.
Да.
Но это не так. Слушайте, я бы не стал применять эти категории, потому что, ну, мне же тоже про книги так говорили, что там он миллион копий продал. А если бы он просто там матом про половые органы писал или про бесконечные половые акты, он, наверное, 5 бы продал. Это все такие дешевые какие-то приемы, мне кажется.
В Духлесе герой на какой городской свалке снимался, пишет
он. Я не помню. Мне кажется, он снимался вот на той, которую закрыли в прошлом году.
Да? Это да. У нас проблема свалок обострилась здесь. Москва немного задыхается. Люди решили предположить. Может быть, они прикоснулись к прекрасному.
Да.
Так, а продолжаете ли дружить с Красовским или после закрытия передачи вам уже не по пути, спрашивает слушатель.
Ну, слушайте, мы общаемся, не могу сказать, что мы близко дружим, но мы общаемся, да, я не вижу в этом никакой проблемы.
Но там была история какая-то некрасивая, по-моему.
Да, ну, слушайте, она была и была, ну, что они возвращаться, они столько всего сказано, и я не могу сказать, что там я был, наверное, в обиде какой-то момент, но, слушайте, прошло 5 лет, ну, что ему солить.
7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Наши актеры самые лучшие в мире, это раз.
Так.
Во-вторых, ваши фильмы прекраснейшие. Во-вторых, я...
В-третьих.
Я прошу всех, кто звонит и все прочее, предупреждайте. Ну, прекращайте дакать. Я проехал из гор, да. Я купил матрас, да.
Ну, это интересно. Интересных людей вы привлекли, Сергей, с собой.
Нет, это ваши слушатели,
нет, дорогой. Это за вами пришло. Говорят же прекрасные фильмы, понимаете? Мои-то вас критикуют. Нет, это ваш человек. Да, давали когда-нибудь взятки только честно. Говорит, кстати, я не знаю, откуда у него этот вопрос, но мне кажется...
Я не давал взяток только
серьезно, честно. В России...
Да я ладно. Никогда не давал тебе.
Даже полиции на дороге, даже если нужно решить
быстро. Вот это самый главный вопрос. Даже если нужно решить и быстро, я не вожу, у меня нет прав.
А, все понятно. Вопрос исчерпан.
Вопрос, конечно, бы давал.
Да, вот у меня сразу здесь вопрос был. Спросите, на чем Сергей ездит и как относится к мотоциклам. Ни на чем и никак, наверное, получается.
Ну, я езжу, слушайте, ну что, мы будем называть марки автомобилей в эфире?
Ну, людям интересно.
Ну, слушайте, ну я сейчас на Audi езжу, да, это на Мерседесе езжу еще. Мотоцикла у меня нет. Водить я не умею, езжу с водителем.
7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей.
Да.
Ну, что хочу сказать, в общем, я, конечно, по поводу творчества господина Минаева, что хочу сказать, что вот «Духлес» книжка мне понравилась гораздо больше, чем фильм. Но вот фильм «Духлес 2», вот я эту книжку не читал, а фильм мне понравился гораздо больше, хотя я совсем не поклонник творчества Козловского. Большой поклонник Хабенского, поэтому вот что посоветуете, книжку почитать или фильм посмотреть?
Вы знаете, я вам открою секрет. Книжки «Духлес 2» не существует. Существует только фильм «Духлес 2», для которого я был соавтором сценария. А книга «Селфи» существует, и по ней снят... Я по ней написал тоже сценарий, по ней снял фильм.
Вообще, что интереснее писать, книгу или все-таки сценарий?
Ты знаешь, я сейчас скажу, что мне сейчас интереснее писать сценарий, потому что я проживаю прям миры. Я их создаю, у них там есть герои, у героев есть свои отношения. И это довольно захватывающая вещь. Но она получается, во всяком случае.
Спрашивает слушатель, давно мечтал спросить у Сергея. Владимир Спектор вам знаком как автор? Мне показалось, что ваше произведение очень похоже.
Я виделся со Спектором один раз в жизни. Я читал 3 его книги. Первую я прочитал через год после издания «Духлеса». Они довольно похожи.
Спрашивают люди уже, кстати, не один раз написали по поводу кино «The Тёлки». Когда-нибудь выйдет что-нибудь, нет?
Слушайте, ну вот это тоже такая странная история. У этого кино есть какая-то тоже там... Какая-то проблема, потому что книга была там с огромным тиражом, тоже 1700 копий. Потом я продал права, и компания, которая должна была снимать, чуть у неё были финансовые проблемы, права вернулись ко мне. Я продал их еще раз. Права опять вернулись ко мне. Я продал их в 3-й раз, и вот они опять вернулись ко мне. Поэтому не знаю, что за судьба у этого произведения, но никто за него 3 раза мне заплатили денег, но его не сняли.
Ничего себе.
Это фантастика.
Это выгодное произведение.
Ну,
слушайте,
да.
59-й говорит, а я в Духлесе... Все, спокойно, Сергей, вернитесь к нам. 59-й говорит, а я в Духлесе снимался водителем мусоровоза. Отлично сыграно.
Какая свалка-то была? Напишите нам.
Да, напишите, пожалуйста. 59-й и отлично сыграно. Я просто хотел...
Большая роль, мы все ее помним.
Да, это прекрасно. все хотели сделать это с Козловским в тот момент, а вам, видите, удалось. А кто лучший писатель в России ныне живущий? Сергей, ну, давайте.
Наверное, либо Пелевин, либо Сорокин.
Да, ну, не Минаев.
Ну, я никогда не считал себя писателем. Слушайте, я публицист, может быть, какой-то там бытописатель. Это такая проза на грани журналистики, на грани публицистики. Если серьезно говорить, то два имени мне приходят в голову.
Да, вот Сорокин и Пелевин.
И Пелевин, конечно. Два, значит, больших русских писателя.
Я тут, знаете, как бы читал про вас Лурку. Вот, и говорят, что вы, ну, увлекаетесь. Там же и написано, что вы увлекаетесь.
Чем?
Ну, Луркой. Ну,
знаете, да, Луркой, конечно, я, да, увлекался.
Да, увлекались. И вот там как раз говорят, что вот вы как бы копируете Пелевина и всех там.
Есть до такая? Этого говорили, что я копирую Биг Бидера. Нет, кого угодно, но только не Пелевина, потому что, слушайте, ну, его довольно, наверное, трудно копировать. И потом, мне кажется, мы очень в разных стилях работали.
Павел говорит, спасибо за название фильма. Сейчас ищу, что посмотреть, скачать. Так он еще в кино идет, можно еще посмотреть.
Зачем сходить? Он скачается, отпирать, он пойдет 350 рублей платить.
Слушайте, а вот по поводу вот этой резонансной истории, просто коротко хочу спросить про смерть Сталина, которую запретили. Вообще нужно что-то запрещать?
Нет, не нужно.
Почему?
Ну, слушайте, если этот фильм не призывает людей убивать других людей, если он не призывает есть детей, ну что, послушайте, прошло уже огромное количество времени, мы все не можем ментально похоронить Сталина, ну что за него держаться-то, он оскорбляет чувства каких-то там советских людей, нет никаких советских людей.
Ну как?
Ну так вот просто их тупо нет, потому что нет такого государства, Советский Союз.
Я понял, надо было с этого начинать.
Да, мы бы раздухарились.
Сергей, приходите еще обязательно. Это был Сергей Минаев, писатель, сценарист и главный редактор Sky Russia. Ну как договорились примерно до этого времени. Спасибо большое.